Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. В марте Россия возобновит выплату пенсионных надбавок в Приднестровье. Тираспольская администрация готовит новые антикризисные меры для смягчения роста тарифов и других жестких мер. Молдавские школы в Приднестровье и отказ России выполнить решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсации. И своей точкой зрения о возможных последствиях растущего напряжения на Украине для приднестровского урегулирования делится гость передачи, эксперт Леонид Литра из Киева. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Россия продолжит помогать Приднестровью деньгами и в марте обещает возобновить выплату пенсионных надбавок, передают агентство Newsmaker, ссылаясь на источник в аппарате российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Согласно источнику, задержки связаны с тем, что отчет по использованию российской гуманитарной помощи в Приднестровье за последний квартал 2014 года только рассматривается российским правительством. В аппарате Рогозина опровергли сообщение о том, что Москва отказалась от финансирования региона. Чуть раньше в российской независимой газете появилась информация о том, что Москва отказала приднестровскому лидеру Евгению Шевчуку в предоставлении 100 миллионов долларов на социальные выплаты, выразив недовольство его частыми чартерными полетами и сославшись на собственные экономические трудности. Задержки с перечислением Приднестровью российских денег бывали и прежде. Во времена Игоря Смирнова Москва приостанавливала финансирование из-за подозрений в нецелевом использовании денег. Регион сейчас переживает серьезные экономические трудности. С начала года власти сократили размер ежемесячных надбавок пенсионерам со 100 приднестровских рублей до 50, а бюджетникам задерживают зарплату. Глава финансового ведомства региона Елена Гиржул сообщила, что к 26 января в бюджет поступило менее половины средств, необходимых для выплаты пенсий и зарплат. Резкое снижение доходов в Тирасполе объясняют влиянием внешних негативных факторов. Вернувшись из Москвы, глава Приднестровской администрации Евгений Шевчук провел совещание с членами исполнительного органа региона и руководством Верховного Совета. На встрече обсуждались вопросы, связанные с текущей экономической ситуацией и дополнительные антикризисные меры. Как передает пресс-служба приднестровского лидера, в ходе встречи говорилось о необходимости поиска дополнительных источников финансирования для выполнения социальных обязательств. Обсуждался и вопрос энергетической безопасности региона. Долг Приднестровья перед «Газпромом» за потребленный природный газ приближается к 5 миллиардам долларов. Власти ранее заявляли о намерении постепенно сократить разницу между закупочной ценой голубого топлива и несравненно более низким отпускным тарифом. Пока же, как заявил в четверг заместитель председателя регионального правительства, глава комитета по ценам и антимонопольной деятельности Виталий Улитко, в этом году тарифы на газо- и электроснабжение для населения останутся на уровне 2014 года, но с января значительно поднялись тарифы на услуги водоснабжения и канализации на 22% и, соответственно, 12%. Кроме того, с 1 мая этого года опять подорожает вода для потребителей, у которых не установлены водомеры, за исключением бюджетных организаций. С января на 1% подорожало отопление. Наиболее ощутимо с начала года выросли тарифы на содержание и ремонт жилого фонда и услуги по уборке зданий и прилегающих территорий в 2 и даже 3 раза. Введен также тариф на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения. Виталий Улитко сообщил на этой же пресс-конференции, что в этом году увеличена абонентская плата за домашний телефон на 7%. Значительно, в несколько раз подорожали медицинские услуги, некоторые из них десятикратно. Многие из этих перемен объясняют тем, что цены должны покрывать расходы, которые зачастую значительно выше установленных тарифов. Расходы должны соответствовать доходам. Такую идею активно продвигает в последнее время Приднестровская администрация.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Не только администрация региона обсуждает сложившуюся ситуацию и ищет пути выхода из кризиса, но и оппозиционные формирования, эксперты и представители ряда общественных организаций левобережья Днестра. На прошлой неделе в Тирасполе активисты движения «Народное единство» организовали круглый стол и обсудили новую тарифную политику властей региона и ее последствия. Подробности в материале нашего корреспондента Карины Максимовой, рассказывает Юлия Михайлова.
Депутат Верховного Совета Анатолий Дерун считает, что все проблемы в совокупности, с которыми сталкивается Приднестровье, яркое проявление кризиса не только в социально-экономической плоскости, но и в управленческой политике. И предлагая то или иное решение, важно уметь его отстоять, говорит Анатолий Дерун.
Принимается решение, на наш взгляд, неправильная концепция президента по тем или иным вопросам. Верховный Совет принимает альтернативное решение, либо блокирует, предлагает свое решение. А отстоять свою позицию Верховный Совет в силу определенных причин оказывался не в состоянии. И, в принципе, на сегодняшний день удивляться нечему, что мы имеем такую ситуацию в республике, потому что, с одной стороны, есть безответственная власть, а с другой стороны, Верховный Совет, у которого, не в полной мере проявляется политическая воля.
По мнению Анатолия Деруна, недееспособность команды управленцев складывается из трех составляющих. Первое – отсутствие в правительстве программы развития Приднестровья и программы антикризисных мер. Вторая – размытость целей руководства, что и формирует соответствующую кадровую политику. С конца 2011 года в Приднестровье сменилось около 20 министров. А когда непонятно, что делать на управленческие должности, людей подбирают по иным критериям, а не по уровню их профессионализма, считает депутат. Третья составляющая – использование инструментов власти ради личного обогащения. Об этом, считает депутат, красноречиво говорят путешествия чиновников. Все это в целом, добавляет Анатолий Дерун, говорит о безответственности и отсутствии реального механизма привлечения к ответственности. Николай Бучацкий, главный редактор газеты «Человек и его права», выпуск которой был приостановлен в силу целого ряда причин, в том числе и за критические материалы, главной проблемой нынешнего кризисного состояния Приднестровья считает отсутствие элит.
В настоящий момент нет элиты. Самое главное – хозяйственной. Нет элиты общественной, нет элиты научной, нет элиты военной. Нет никакой элиты вообще. Вся элита постарела. Часть элиты до этого уехала. Часть элиты убита. Часть элиты погрязла в воровстве и коррупции и отошла от этих всех дел. И надо в первую очередь поднимать экономику. Мы говорим о тарифах, это же следствие того, что не работают предприятия, не работает экономика. А с кем поднимать? Поэтому я, например, сочувствую Евгению Васильевичу, он в растерянности, он не знает, что делать. Сам он ни одного дня на производстве не работал, Туранская ни одного дня, Парнас ни одного дня, Улитка ни одного дня не работал. Зазовите самого богатого инвестора в Приднестровье, обещайте ему самые выгодные условия вложения капитала, но ведь ему не с кем разговаривать будет. Через одну минуту разговора он поймет, что перед ним человек несведущий, не имеет понятия производства, и он уезжает. Почему нет элиты? Эта элита выветрилась, а новая элита не воспитана. Элиту может воспитать либо активная хозяйственная деятельность предприятий, если бы она продолжалась и была поддержана государством, либо может воспитать элиту гражданского общества. Но государство наше избрало другой путь, путь подавления гражданского общества в зародыше. Если только ты сказал что-то, что вот я не совсем согласен, или а я вот хочу обсудить этот вопрос, на тебя сразу обрушиваются средства массовой информации, и ты подвергаешься давлению грубому, вплоть до физического, члены твоей семьи начинают чувствовать это. И все. Зачатки гражданского общества задушены в зародыше.
На таком удручающем фоне Николай Бучацкий предложил вернуться к разработанной российскими специалистами программе развития Приднестровья, известной как «Стратегия 2025», и начинать действовать в соответствии с рекомендациями этого документа. Также участники высказались за прозрачность публичных финансов, например, с помощью открытых публикаций результатов проверок Счетной палаты. Участники встречи коснулись и частных случаев тарифной политики. Было предложено пересмотреть механизм формирования тарифа на уборку придомовой территории, который вырос в несколько раз с начала года. Сегодня этот тариф формируется и утверждается той же организацией, которая эти услуги оказывает. И плата за уборку придомовой уличной территории почему-то зависит от количества квадратных метров жилой площади квартиры и никак не связана с качеством и площадью убираемой территории, а также количеством уборок в месяц. Депутат Рыбницкого городского совета Вадим Кравчук уверен, что правительство должно быть честнее с народом.
Наше правительство до сих пор еще не признало, что у нас кризис государства. Какой он? Политический, экономический, системный. Сегодня получается, что кризис, согласно этим тарифам и действиям, которые они проводят, кризис только у жителей Приднестровья. У них кризиса никакого нет. И либо правительство уже знает что-то, чего мы не знаем. Значит, пускай объяснит, почему они поднимают эти тарифы. Наверное, нам скоро обрежут этот газ. Или его дадут по рыночной цене. Мы сегодня в потемках. Начинать, мне кажется, нужно не с тарифов сокращения льгот и поднятия стоимости здравоохранения и учебы, а сокращение расходной части самого правительства. Потому что ту часть, насколько я понимаю, вообще не смотрит и не режет.
Лариса Горбатенко, председатель Тираспольской ассоциации семей с детьми-инвалидами, рассказала, что родителям теперь сообщают об урезании пенсий детям-инвалидам и объясняют это задолженностями региона. По ее словам, власти просят людей потерпеть и потуже затянуть пояса, но затягивать уже некуда, говорит Лариса Горбатенко.
Но очень трудно сейчас стало выживать, особенно детям. Это очень сложно. Приходит мамочка и говорит, вот получила пенсию, заплатила то-то, то-то, то-то. Лариса, у меня осталось 600 рублей, ты мне можешь помочь? А я думаю, а чем я могу помочь, если у меня на счету 2000 рублей? Я сейчас дам этой 1000 рублей, я потом не смогу купить даже несчастную бумагу, потому что ее за что-то нужно купить. И я не знаю, у меня папы решили либо уйти из жизни, либо уйти из семьи, но это тоже не выход. Останется мама с больным. Я знаю, где найти деньги, что самое интересное. Я подняла бюджет, я не знаю, правильный ли тот бюджет или неправильный, принятый ли этот бюджет или не принятый. Но я очень долго его искала, наконец-то я его нашла. Проект бюджета на 2014-2015 год. И специально сидела очень долго по каждому министерству, я смотрела, и там колоссальные деньги. Мы опять покупаем новые машины, мы опять покупаем новую оргтехнику, мы опять покупаем мебель, мы опять делаем ремонты. Так давайте мы отсюда возьмем немножко.
Пенсии по инвалидности в Приднестровье невелики. Так, по словам Ларисы Горбатенко, инвалид третьей группы получает 400 рублей, второй – около 600, и первой группы – 800 рублей в месяц. Из этой скромной суммы теперь нужно выкроить и на проезд в троллейбусе. 1 рубль за самого инвалида, до 3,5 рублей за сопровождающего, и теперь к тому же требуют оплату за инвалидную коляску, как за багаж – 3,5 рубля. В 2014 году Приднестровье впервые в своей истории не компенсировала пенсионерам льготы на общую сумму 1 миллион 800 тысяч местных рублей. Кроме того, до прихода ко власти нынешней администрации существовала норма, запрещающая повышать тарифы более чем на 12% в год. Но с 2012 года эта планка была аннулирована, и власти теперь при повышении тарифов ничем не ограничены. По итогам заседания круглого стола решено было создать рабочие группы с привлечением специалистов для разработки антикризисных решений в различных областях жизнедеятельности Приднестровья.
Свободная Европа попыталась узнать у приднестровских пенсионеров, насколько серьезно их затронет сокращение доплат к пенсии и на чем придется экономить.
Доплату не дали. 200 с чем-то, 260 рублей, по-моему. Во-первых, услуги подорожают. И все остальное, это же...
Которые давала Россия. Но у меня 250 было. Продуктов меньше будешь брать? Или фрукты что-то?
Уменьшилось. Немножко это повлияет. Я не знаю, говорят, компенсируют. Там я не знаю. Я куплю мясо, может быть, вот, крупы какой-то. Вот, не куплю.
Ну, изменилось, конечно. Как повлияет? Так повлияет, что теперь. Отняли российские вот эти вот. Президентские, то только 50 рублей отняли. Экономим, потихоньку экономим. Ну, что делать?
Не добавили пенсию.
Уменьшилось.
На чем-то 215 рублей меньше будем полка. 165 российские, И писал наши, ничего не купил.
Ну, им как государство.
Говорят, что будут компенсировать.
Как государство лечить, то знаете. Ну, на питание на чем? Что еще? На танцы ходим, куда-то ходим, что-то покупаем. На одежду мы все так не покупаем. На питание сэкономим, на чем? Меньше мало, как будем пить меньше сметан, меньше творога, что делать? Кризис.
Насчет Украины.
Украине помогаем, что делать?
Что делать? Шучуку виднее, чем
соседям
нам.
Соседям надо помочь.
Я не знаю, я не отсюда. Я приехала. Бендеры к своим детям. А моя пенсия меня удовлетворяет. 2000 лей.
Прежняя осталась за минусом добавок.
Вместо, обещали доплатить. Вместе, придет время.
Вместо 265 рублей дают 50. Добавка была 265 к пенсии. Абсолютно. Надо будет сэкономить. Тем более, что сейчас повысятся коммунальные услуги. Так что будем на всем, кроме хлеба.
Пока, если вы знаете, ничего хорошего не наблюдаем. С России плохо то, что пенсии нету. А так никаких почти изменений нету. Вот приходится свою маму к себе везти и жить вместе. Она жила у себя в квартире, а теперь приходится в одной квартире, чтобы хоть как-то обеспечить себе прожить ее.
Вообще мы уменьшим тебе еду. И льготы поснимают, и будем только платить. За услуги, а что останется на питание, не знаю.
Ну, я зарегистрировалась в Одессе и поеду, получаю я пенсию там. Я из Донецка, еще летом я уехала оттуда. Но у меня пенсия очень маленькая, 1000 гривен. С учетом курса это вообще очень мало.
Ну, на двоих, если 430, то для нас это, конечно, существенно.
$40. Но я все-таки надеюсь, что они потом...
Мнение случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер.
В эфире Радио Свободная Европа.
На прошлой неделе исполнилось 2 года с того момента, как Россия должна была исполнить решение Европейского суда по правам человека выплатить более 1 000 000 евро в качестве компенсации по коллективному иску 170 граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровье, которые, по их мнению, лишены возможности обучаться на румынском языке. Однако это решение Россия выполнять отказывается. Позицию Москвы озвучил в июне прошлого года уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде Георгий Матюшкин, который заявил, что в этом случае Евросуд проявил дискриминационный подход к России. Подробности в репортаже Дианы Райляно в изложении Юлии Михайловой.
В октябре 2012 года Европейский суд по правам человека признал факт нарушения права на образование в приднестровских школах с преподаванием на румынском языке. Ответственность за действия приднестровских властей по языковым ограничениям суд возложил на Российскую Федерацию. Объясняет это тем, что Москва поддерживает тираспольский режим и ничего не предприняла для того, чтобы не допустить закрытия школ в 2004 году. Европейский суд обязал Россию выплатить компенсации по коллективному иску 170 учеников, родителей и педагогов. Большинство из них из Рыбницы, Бендер и Григориополя. Несмотря на то, что срок исполнения вердикта истек еще 2 года назад, Россия отказывается выполнять решение Европейского суда, говорит адвокат по этому делу Ион Маноли.
Мы были готовы к этому, учитывая, что Российская Федерация с самого начала наотрез отрицала и в суде, и перед мировой общественностью свою ответственность по этому делу. Думаю, наивно полагать и надеяться, что это решение будет выполнено в обозримом будущем.
Какие рычаги существуют на международном уровне для того, чтобы вынудить то или иное государство выполнить решение Европейского суда?
Комитет министров располагает достаточными рычагами для того, чтобы обсудить вопрос и потребовать выполнения решения. Но в условиях, когда Российская Федерация становится, скажем так, все более враждебной к диалогу на международном уровне. Не думаю, что можно ожидать выполнения этого решения немедленно или в ближайшем будущем.
Положение 8 школ с преподаванием на румынском языке ухудшилось в 2004 году, когда Приднестровская администрация попыталась их закрыть, вынуждая сменить статус. В 2012 году Европейский суд признал, в частности, нарушение права на образование учащихся этих школ. Один из истцов, директор Григориопольского лицея Элеонора Черкавский, говорит, что сегодня даже с натяжкой нельзя сказать, что ситуация этих школ изменилась к лучшему.
К сожалению, никаких улучшений мы не чувствуем. Напротив, нас все больше беспокоит то, что происходит вокруг. Ведь, в конце концов, главное не деньги, то есть та компенсация по нашему иску. Хотя и этот момент нельзя игнорировать, потому что за эти годы пострадало много народу. Родители, учащиеся, педагоги, и их страдания следует возместить. С точки зрения безопасности, мы долгие годы живем под постоянной угрозой и в страхе. Глава Бюро по реинтеграции Молдовы Георгий Балан говорит, что проблема левобережных школ с преподаванием на латинской графике одна из главных на переговорах с приднестровской стороной. Тот факт, что после решения Европейского суда этот вопрос обсуждается на международном уровне, вынудил левобережную администрацию занять более снисходительную позицию в отношении этих школ.
В этом случае мы заметили, что представители Приднестровского региона отступили немного от своей жесткой линии и сменили ее на более мягкую. Соответственно, школы могли начинать учебный год и продолжать работать. Были продлены арендные договоры, которые раньше представители Тирасполя подписывать отказывались. Думаю, если бы Россия заплатила, ей пришлось бы платить больше компенсаций и по другим искам. Это стало бы прецедентом. Они сейчас анализируют свою позицию и пересматривают свои отношения, в том числе с Советом Европы, с другими международными партнерами, с Европейским судом в том числе.
В истории Европейского суда по правам человека случаи, когда признанная виновная страна намеренно затягивает с выплатой компенсаций, крайне редки, говорит исполнительный директор Центра юридических ресурсов Владислав Гребинча. Но, добавляет эксперт, никогда такого не было, чтобы государство, признанное Европейским судом виновным, не выполнила его решение рано или поздно.
Европейский суд, в частности, и Совет Европы в целом оказались в кризисной ситуации, которая выражается в глубоком бойкоте со стороны Российской Федерации. Дело Катан и другие представляет собой классический пример жесткой конфронтации между Россией и Советом Европы. Я лично убежден, что или компенсации будут выплачены в итоге, или Российская Федерация покинет Совет Европы. Тем временем парламентская ассамблея Совета Европы вновь лишила российскую делегацию основных полномочий, права голосовать и участвовать в работе некоторых руководящих органов ассамблеи. Помимо этого, члены российской делегации не смогут быть докладчиками ПАСЕ, вести наблюдение за выборами в других странах и представлять ассамблею в международных организациях. В принятой 28 января резолюции ПАСЕ осудила Россию за грубейшие нарушения международного права в отношении Украины. Москва подвергалась критике из-за отказ выполнять решение ЕСПЧ по левобережным школам Молдовы. И также на прошлой неделе российский вице-министр иностранных дел Григорий Карасин заявил в Госдуме, что по приднестровскому урегулированию официальная позиция России остается неизменной. Приднестровский вопрос должен решаться с учетом принципа территориальной целостности Республики Молдова. И Тартас приводит слова Карасина, цитируя: «Мы считаем, что Приднестровье, будучи нашим партнером, должно быть особым районом с особыми гарантиями статуса в рамках единого молдавского государства». Российский дипломат отметил, что Москва внимательно наблюдает за переговорами по созданию правящей коалиции в Молдове, и что сейчас, цитирую, «вырисовывается перспектива дальнейшего продвижения к установлению взаимного понимания между Приднестровьем и Кишиневом». Но, подчеркнул Карасин, «здесь очень много зависит даже не столько от Приднестровья, а от того, как будут развиваться политические процессы в Молдове». Конец цитаты. О последних событиях беседуем с гостем нашей передачи, молдавским политологом Леонидом Литрой, который уже несколько лет работает в киевском филиале Института мировой политики. Моя коллега Валентина Урсу спросила эксперта, как эскалация конфликта на Украине может отразиться на приднестровском вопросе, и попросила дать оценку решения Верховной Рады Украины о признании России страной-агрессором.
Думаю, эту декларацию следовало принять раньше, ведь прошел почти год после того, как Россия аннексировала Крым и поддерживает мятежников в Донбассе. На этом фоне реакцию Верховной Рады можно рассматривать как переход некой грани, ведь после трагедии в Мариуполе другого варианта у нее просто не было. Во-вторых, такая оценка Украинской Рады – это не только символический жест, ведь этот документ адресован в том числе Европейскому Союзу, Соединенным Штатам Америки, в том числе странам большой
«золотой семерки» с призывом также признать Россию агрессором. Но, на мой взгляд, такая реакция Рады влечет и некоторые осложнения. Ведь, коль скоро Украина признала Россию страной-агрессором, договариваться с сепаратистами Киева будет труднее. Тем более, что сейчас Киев собирается признать эти псевдореспублики террористическими организациями, а значит, вести с ними переговоры не может.
Ситуация на Украине, где правительственные формирования вот уже практически год воюют с пророссийскими сепаратистами. Хороший предлог для того, чтобы потребовать ограничения российского военного присутствия на Днестре, как предлагает, например, организация «Промалекс», которая занимается защитой прав человека в Приднестровье. Как вы считаете, Россия пошла бы на это?
Я не думаю, что Российская Федерация пойдет на это, или, принимая во внимание региональный контекст, согласиться с такой постановкой вопроса. Региональный контекст, разумеется, нарушил сложившийся прежде баланс, определившийся статус-кво. Равновесие было подорвано, образно говоря, и, естественно, напряжение ощущается и на Днестре. Но я не вижу сценария, по которому Россия добровольно, чтобы доказать свои благие намерения, скажем так, отказалась бы от Приднестровья или реально на деле, а не на словах, поддержала бы реинтеграцию, объединение и восстановление конституционного контроля Республики Молдова над своими восточными районами. Я думаю, намерение, озвученное господином Карасиным, вписывается скорее в следующую логику. Если не удалось контролировать Молдову, сделаем это посредством реинтеграции. Потому что сложившееся в нынешнем контексте равновесие между сторонниками Евросоюза и теми, кто выступает за сближение с Россией, очень хрупкое. И если Приднестровье вернулось бы в Молдову, стало бы значительно труднее отстаивать европейскую идею, а внедрение соглашения об ассоциации стало бы практически невозможным.
Вы имеете в виду заявление господина Карасина о том, что Приднестровье должно быть особым районом с особыми гарантиями статуса в рамках единого молдавского государства?
Да, именно это заявление я имел в виду. Я не склонен верить в благие намерения России, в этом нас убедил прошлый опыт. Если я не ошибаюсь, после войны в Грузии Россия проявляла признаки доброй воли, готовность якобы содействовать достижению прогресса в Приднестровском урегулировании. Тогда были подписаны и Мезербергский договор с госпожой Меркель, и ряд документов, которые позволяли надеяться на какую-то позитивную динамику в урегулировании этого конфликта. Но все это было не более чем ложная траектория, призванная пустить пыль в глаза. Мол, там, в Грузии, мы поступили жестко, потому что конфликты развязали грузины. Они напали первыми, а здесь мы реально соблюдаем международное право и пытаемся соблюсти закон. Поэтому я не могу поверить этим заявлениям, пока не будут предприняты конкретные шаги. Например, почему за этот год так и не были возобновлены переговоры в формате 5+2?
И ваш ответ каков?
Могу лишь гадать, к сожалению, потому что подлинную причину не знаю. Но чувствую, что сторонам практически обсуждать нечего, потому что по логике следовало бы открыть третью корзину, связанную со статусом региона и вопросами безопасности, ведь другого выхода просто нет. Все вопросы, не решенные по остальным двум корзинам, упираются в отсутствие политической воли. Поэтому, если мы выступаем за действительно плодотворные переговоры, нужно открыть третью корзину. Но представители Приднестровской стороны понимают, что для них это означало бы начало обсуждения условий кончины так называемой республики. Да, и Россия не готова к этому. Поэтому, считаю, переговоры и не были возобновлены. И события на Украине, и напряженные отношения с Молдовой, включая инциденты в аэропорту и другие, все это создает фон для дискуссий. И в данный момент это плохой фон.
Российская Федерация, по крайней мере, на данный момент стремится сохранить контроль в Приднестровье, а также в регионе в целом. Об этом говорят и многие наблюдатели. А это значит, что без желания России трудно сдвинуть ВОЗ с места, когда речь идет о жизнеспособном решении приднестровского кризиса.
Совершенно с вами согласен. Кроме заявлений, которые иногда радуют слух, со стороны российских чиновников пока ничего нет. Правда, и в самой России нет консенсуса, консенсуса в вопросе о том, какой должна быть позиция Москвы относительно Приднестровья. Одни, как, например, Рогозин, с более выраженными радикальными взглядами и понятиями, призывают отказаться от всех существующих форматов и вернуться к точке отсчета. Отказаться от формата 5 плюс 2 как от нежизнеспособного механизма и начать ускорение этого процесса, но не в сторону реинтеграции. А Министерство иностранных дел и дипломатический корпус выступают за сохранение статус-кво в сложившихся границах, иными словами, ни интеграция, ни эскалация конфликта, что некоторым образом позволяет продолжать шантажировать Молдову, правда, не так сильно, как прежде, но, тем не менее, это достаточно важный рычаг, которым нельзя пренебречь, особенно в контексте происходящего на Украине.
Эксперт Киевского института мировой политики Леонид Литра отвечал на вопросы Валентины Урсу. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».